Евгений Захаров. Правдивые истории из жизни искателя приключений. Пакистанская воронка. Пролог. Голова болела нещадно, казалось, еще чуть-чуть, и пульсирующая боль расколет ее пополам. Иннокентий пытался проснуться несколько раз, однако снова и снова проваливался в тяжелый изматывающий сон, в котором он сначала стоял в середине какой-то вращающейся с заунывным звуком стоном металлической воронки, потом пытался из нее выбраться. Воронка затягивала, увлекала за собой, голова начинала вращаться вместе с ней, и он чувствовал отвратительную немощь во всем теле и тошноту во рту. Этот кошмар посещал его периодически в течение всей жизни, каждый раз возвращая к той непонятной, всеохватывающей слабости. Первый раз Иннокентий очутился в металлической воронке в возрасте 8 лет, когда тяжело и непонятно заболел. Тогда из этого крутящегося вокруг кошмара его вытащила мама. Ее лицо сумело таки прорваться сквозь вращающиеся стенки, а прохладные руки, касающиеся его лба, вдохнули силы и прогнали боль и немощь. Потом ночной кошмар посещал Иннокентия периодически в периоды непонятного и резкого до 35,0 градусов падения температуры тела. Его мучила жуткая головная боль, от которой не спасали даже любящие руки мамы. Ему удавалось успокоиться и заснуть, только приняв анальгин, после чего воронка, поначалу стремительно вращавшаяся вокруг, постепенно снижала скорость, бледнела, рассасывалась и исчезала. Жуткое вращение почти перестало появляться, только когда Иннокентию исполнилось 14 лет, и именно в то время он начал регулярно заниматься спортом. Странная хворь так и осталась непонятной для местных врачей. Невзирая на ее периодические приступы, Иннокентий сумел стать одним из школьных спортивных лидеров и мечтал о больших победах во взрослом спорте. Он много и жадно читал, знал все о знаменитых советских чемпионах спорта, в первую очередь, боксерах, а портреты самых любимых. Валерия Попенченко и Бориса Лагутина висели в его комнате на стене, и ночами, освещенные через окно фонарным светом, улыбались ему и звали. «Вперед, брат, только вперед!» Увы, боксом, о котором Иннокентий грезил с того возраста, когда стал осознавать себя, врачи заниматься не разрешили. Пришлось парню заняться популярными в провинциальном городке Малоярославца лыжными гонками, и к 10 классу он даже сумел попасть в сборную команду Калужской области. Позднее, когда Иннокентий стал курсантом Ленинградского военно-инженерного краснознаменного института имени Можайского в Ленинграде, он стал тренироваться и участвовать в великом множестве соревнований. От поднятия гирь и различных военных многоборий до рукопашного боя. Постепенно Иннокентий превратился в привлекавшего внимание встречных дам русского витязя. Высокого, широкоплечего, поджарого, с нежным девичьим румянцем на щеках и чудесными русыми волосами. Кошмарная воронка перестала крутиться, казалось бы, уже навсегда, чтобы нежданно вернуться снова в камере пакистанской тюрьмы. Глава 1,6 октября 2005 года. Четверг. Пакистан. Security number one. Кеша, Тикак. До его сознания, неизвестно с какой попытки, прорвался встревоженный голос Вахида из соседней камеры. Иннокентий, собрав все силы, с огромным усилием сконцентрировался и остановил вращение головы. Тошнота и слабость стали медленно вытекать из измученного тела, а головная боль постепенно отступать. Он понял, что болело все, а не только голова. Спина затекла и превратилась в одну сплошную негнущуюся доску, а внизу живота жестоко давило. Прошла очередная ночь в камере блока Security No. 1 для особо важных преступников в центральной тюрьме пакистанского города Музафарабада, где он вместе со своим другом и деловым партнером Вахидом находился уже неделю. Иннокентий медленно повернулся со спины на бок, потянул ноги, осторожно встал на четвереньки, собираясь силами, и только потом скосил глаза вниз, ширинку брюк прямо-таки распирало. Ничего себе, интересное кино, странное явление воскрешения отдельных частей тела на фоне полного упадка остальных развеселило Иннокентия. Пытливая ироничная память услужливо извлекла рассказ отца о картине, увиденной им в далеком военном детстве. Семья отца жила тогда в маленькой деревушке возле провинциального Боровска, что расположен в 100 километрах от столицы. Немцам удалось захватить этот городок буквально на месяц, а уже в декабре 41-го советская армия начала контрнаступление под Москвой. Старая бабка с дочерью и внуком, 2 дня, сидели в подвале сарая, пережидая огневой шквал. Когда они наконец-то вылезли наверх, то их старенького дома уже не было, а возле чудом сохранившегося забора лежал убитый немецкий солдат.